Тема нашей лекции сегодня называется «Вера и религия». Есть ли разница между этими двумя понятиями? Что заключено в них? Сегодня я предлагаю отправиться вам в несколько путешествий. Посмотреть на некоторые религии. Я выбрал два города для нашего с вами путешествия. Именно в этих городах как нигде видна религиозная жизнь сегодняшнего человечества. Первая наша поездка будет здесь на экране в Иерусалим. Иерусалим – это город трех религий. Христианство, мусульманство и иудаизма. Что же, посмотрим, чем живут эти религии. И наша первая остановка будет на районе, который называется Меа-Шари. Вот так встречает нас этот район. Оператор идет за человеком, который пытается вывести нас с района и показывает нам объявление, вот его русский перевод. Вход посторонним лицам в неправильной одежде строжайшим образом запрещен. Попадая в это место, мы чувствуем себя как будто на несколько веков назад. Люди здесь одеты по-польски, подобный костюм носили в 18-17 веке Польши. И, конечно, интересно наблюдать, как эти несчастные люди сегодня, ходя в этих черных сюртуках, черных шляпах, одеты три подстежки под них при 40-градусной жаре, задумываешься, неужели это было в Торе, одевать такую черную длинную одежду. Это женская одежда. Это парики. Для чего они нужны? Потому что в средние века была заповедь и проблема. Израильское общество жило в Европе, и, значит, когда они жили в этих странах европейских на территории феодалов, то, естественно, возникали проблемы. И была такая проблема, связанная с проблемой первой брачной ночи. Каждый феодал имел себе такое право. И для того, чтобы это право не могло быть использовано, предприняли следующий шаг. Иудейские женщины брили волосы наголо, дабы отбить у феодала охоту. Однако этот стиль одежды сохранился и сегодня в виде париков. Вернемся снова к этому фрагменту. Мы видим эти старинные обычаи, эти старинные черные одежды, так контрастно сочетающиеся, так контрастирующие с современностью сегодняшней жизни. Этот стиль, который существовал в еврейских гетто средних веков, это закрытость, это определенная негостеприимность, и неприятие тех, кто выглядит не так. Думаешь, неужели Бог так повелел? Неужели в этом только закон Божий, чтобы выглядеть отлично от других людей? Когда в книге Откровения написано о Новом Иерусалиме, что туда не войдет ничто нечистое. Пожалуй, законы этого Нового Иерусалима исполняются здесь определенным образом. В этот район действительно не может войти ничего нечистое. Всякий продукт в магазине, который мы с вами видим, должен иметь специальную печать. И без этой печати этот продукт невозможно купить. Всякая одежда, которая носится, должна быть проверена в специальной лаборатории. Однако со всей этой чистотой, очень большим контрастом, выглядят страшные кучи мусора, разбросанные то там, то здесь, на Маашарим. И настороженность жителей этого района ко всякому человеку, который выглядит не так, как они. Оставив этот негостеприимный район с его объявлениями и предупреждениями, отправимся в другое место. Это храм гроба Господня. Святая святых христианских религий. Голгофа. Здесь, по преданию, и был распят Иисус. Святейшей обязанностью многих христиан считается прийти на это место и поцеловать вот здесь место, где было, по преданию, основание креста. Приложиться здесь, к месту, где его положили. Однако все начиналось весьма далекие времена вот здесь, несколько дальше, в подземелье, где сейчас мы видим вот этот памятник. Памятник императрицы Елены. После 321 года христианство стало государственной религией Римской империи. Император Константин издал закон о том, что христиане должны праздновать воскресный день. Мне задали вопрос о том, почему сегодня нету многих тех иудеев, о которых мы рассказывали, которые следовали за Иисусом. А я отвечу, почему. Дело в том, что в 321 году был издан закон о воскресном дне, а в 361 был издан дополнительный закон. Всякий, кто не соблюдает воскресный день, должен покинуть христианство. В эти же самые годы императрица Елена, по преданию, вот в этой пещере нашла то, что называется, что она назвала истинным крестом Иисуса Христа. Удивительно, что дерево, на котором был распят Иисус, могло пролежать 250 лет под землей и не загнить. Но как уж это не было, но это стал очередным и печальным этапом иудейско-христианских взаимоотношений. Взаимоотношений двух религий, имевших общее основание и общие корни. Земля израильская была объявлена Константином по этому случаю святой землей. И были изданы указы, ограничивающие право евреев на поселение в этой земле. Так были ликвидированы последние еврейские поселения в земле израильской. Вот что сейчас представляет собой этот храм гроба Господня. Мы видим с вами возле Голгофы мессу католической церкви. Однако храм этот и вот это вот место, которое считается гробом, к сожалению большому, является предметом самых жарких споров между основными христианскими конфессиями. Голгофа разделена на четыре части. Вот это распятие, которое мы видели с вами на фотографии, оно принадлежит римско-католической церкви, греческой православной церкви, армянской православной церкви и коптской православной церкви, которые, к большому сожалению, находятся в состоянии весьма далеком от мира друг с другом. Я помню, разговаривал как-то с одним человеком, с которым спорили, который утверждал о превосходстве православия над католицизмом. И его аргументом был следующий аргумент. А ведь огонь-то Господний в храме гроба Господня зажигается на православную Пасху, а не на католическую. Значит, истина у нас. К большому сожалению, эта церковь была самым страшным местом кровавых межконфессиональных разборок. В конце 8 века халиф, правивший в то время, уже на территории этой распространялся ислам. По одним преданиям он повелел разрушить эту церковь, по другим преданиям он как просто ограничил права христиан в Иерусалиме, но именно это через несколько веков вызвало то, что называлось крестовыми походами. Крестовые походы пролили больше всего межконфессиональной крови. Решив отомстить за поруганную честь гроба Господня, крестоносцы ворвались в Иерусалим и буквально утопили этот город крови. Что самое было поразительное, это то, что пострадали таки опять больше всего евреи. 2000 человек было загнано в синагогу, где людей закрыли наглухо и здание подожгли. После чего во главе с епископом, несшим распятие, толпа шла вокруг синагоги и скандировала: «Вот так мы мстим вам за то, что вы убили нашего Бога». А теперь спрашиваем, где иудеохристиане? Где те первые евреи, которые шли за Христом? Если кто-то еще до этого времени оставался в Иерусалиме, то после этого в живых не осталось никого. Проблемы проблемы, войны, проблемы, войны за место поклонения, войны за право быть истинным. Какая страшная трагедия. Перед вами самая крупная церковь в мире. Это собор святого Петра. Поражают ее размеры. Поражает огромное количество статуй, выставленных здесь наверху и выставленных внутри этой церкви. Практически каждый папа увековечен в виде статуи и является объектом поклонения. Является объектом. Каждая статуя регулярно имеет проблемы с ногами, потому что ноги надо менять, как у вот этого вот покровителя путешествий святого Бенедикта, которому, к ногам которого прикасается и целует так, что если посмотреть внимательно, стопа сделана из другого материала, потому что они регулярно отваливаются. Смотришь на этих людей. Так обыденно, так формально. Проходят мимо. Один похлопал по ножке, другой так прошел, поцеловал чмоканьем. И очередь, 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 очередь. Вот еще одно примечательное место Рима. Это Санта Скала, Святая Лестница. Каждый человек считает, ну не каждый, но эти люди считают, что самым большим делом чести будет проползти эту лестницу на коленях, дабы заслужить спасение. Кстати, в каждой, вот здесь вот, и трудно заметить отверстие, при каждом ползке нужно положить что-то в виде монеты или бумажечки. Вот. В конце этой лестницы находится истинный лик Христа. Сколько же этих ликов-то? По всему миру. Я помню книгу, в которой историк того времени описывал ситуацию в Иерусалиме, где продавали во времена крестоносцев щепочки от креста Господня. То есть Елена, императрица, нашла крест. Через 7 столетий его щепочки еще продавались за приличную сумму. А вот и сам лик. Я пытался навести на него цифровой видеокамерой, но, честно говоря, внутри этого отверстия, которое считается ликом, располагается почему-то на очень большом расстоянии. Поклоняющийся не может доползти до него. Я смотрел очень внимательно через 48-кратное увеличение и не смог разглядеть, что же там за лик. Увидел две точки в виде глаз. Странные происходят вещи в этом мире. А вот еще одна известная религиозная святыня. Это стена плача в Иерусалиме. Место поклонения иудеев. Расположенная как-то странно рядом с третьей мусульманской святыней. Слышите звук намаза, сливающийся с пением молитв тех, кто молится под этой мечетью. И можно сказать, какая идиллия. Однако идиллия очень опасна. К большому сожалению, эта гармония чрезвычайно шатка. Дело в том, что по какой-то непонятной случайности святыня иудаизма номер один стала местом, с которого Мухаммеду в VI веке вдруг понадобилось восходить на небеса. Это был камень. Вот здесь справа, естественно, находится эта мечеть, купол на скале. И именно с этого камня Мухаммеду нужно было вознестись на небо. Он не мог найти другого камня. Столько камней было в Иерусалиме. Почему так? И именно под стеной плача его крылатый конь был привязан и ожидал его. Задаешь себе вопрос. Почему так? Неужели это является верой в Бога? Неужели на этом все заканчивается? Задумайтесь только. Ведь большинство войн, которые происходят в этом мире, имеют религиозную основу. И задаешь вопрос, почему? Может быть, что-то не так? Может быть, что-то не так в этих святынях, в этих святых местах, в этих обрядах? Удивительным является тот факт, что все войны и все вот эти места, являющиеся горячими религиозными точками, являются следствием чьей-то традиции. Буквально вчера читал книгу известного исламоведа Хафиза Акбарова, который говорит о том, что на протяжении многих веков мечеть Купол на Скале, находящаяся именно на Храмовой горе, не являлась мусульманской святыней. Намного больше мусульманской святыни являлась мечеть, находящаяся рядом с храмом гроба Господня. Почему-то она стала этой святыней буквально каких-то 150 лет назад. Это лестница Санта-Скала. Когда-то по ней пытался пойти своим путем к Богу и Мартин Лютер. От ступеньки к ступеньке, на коленях, он взбирался вверх, пытаясь заслужить прощение Божье. И именно тогда в ушах его зазвучал стих, написанный пророком Аввакумом: «Праведный верою жив будет». Вы заметили разницу? Не религией, а верой праведный жив будет. Вот о чем хотелось бы поговорить. Не о политике, не о традициях, большинства из которых не существует в Библии, к Как часто, и мы уже много раз видели эти слова, которые Иисус сказал. «Тщетно чтут меня, уча заповедям и повелениям человеческим». Это касается всех религий. Посмотрите внимательно на каждую из них. Вы увидите, что Священное Писание в них занимает, если процент, то хорошо. Большую часть занимает истолкование, предание, истолкование, легенды, рассказы, которые очень часто похожи на басни. Одна из легенд, которая рассказывалась на православную Пасху, и думаешь, как этому можно верить? Было дерево, которое было посажено Сифом, сыном Адама, по заповеди Адама. Это дерево потом росло, к нему, значит, пришли, израильтяне пришли в землю израильскую, они его срубили и в храме лавочку сделали из него. Так, на минуточку, через 3000 лет. Вот. Потом, оказывается, оно стояло лавочкой в храме, а потом сделали из него крест для Иисуса Христа, еще через 1000 лет. И этот крест поставили именно на том месте, где похоронен череп Адама. Задумываешься и вспоминаешь слова. «Тщетно чтут меня, уча заповедям и преданиям человеческим». Поэтому слова Лютера сегодня. Праведный верою жив будет, а не религии имеют значение и, к сожалению, пренебрегаются. Что же такое вера? Давайте посмотрим, как пишет об этом апостол Павел в послании к евреям. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Очень просто и очень понятно. Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Не посещение святых мест, не борьба с инаковением, не принадлежность к какой-то конкретной религии, как многие сегодня пытаются навязать. Если русский, значит, обязан быть православным. Если араб, значит, обязан быть мусульманином. Все намного проще. Это осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. И, кстати, написано в послании к евреям. Что же это за ожидаемое? Что же это за невидимое? Давайте посмотрим дальше, что пишет нам он в первом послании к Коринфянам, 15 глава. «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». Вот она суть вопроса. Есть в Иерусалиме место, фотографии которого я не стал показывать вам преднамеренно, потому что это не есть святое место. Это место находится в саду, и там пещера. В этой пещере была гробница. Но эта гробница сейчас пуста. И там слова Его нет здесь. Он воскрес. Вот в чем смысл веры. Вот в чем смысл вообще всякого общения с Богом. Я помню одного философа, который писал следующие слова. Если эта жизнь заканчивается только лишь нашей смертью, то какой в ней смысл? Но если эта жизнь имеет свое продолжение, то тогда в ней есть смысл. И не существует никого, кроме Бога, который это продолжение жизни предлагает. И в этом смысл веры. Смысл в том, что Господь продемонстрировал эту способность в воскресении Иисуса Христа. Поэтому апостол Павел пишет, если Иисус не воскрес, то все остальное религия. Это пустые ритуалы, это никому не нужные обряды, это упражнения в национальной культуре и традиции. Все может быть хорошее, но это не является верой. Вера же связана конкретно и четко с тем фактом, что наш Господь Бог воскрес из мертвых. Воскрес из мертвых, показав тем самым возможность этого. Вот почему апостол Павел перед этим пишет, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Уверенность в том, что мы никогда не видели. Мы никогда не видели, что кто-то воскресал. И поэтому сегодня, когда я говорю, что можно воскреснуть из мертвых, для многих из вас это кажется сущим бредом. Но именно этот бред, в кавычках или не в кавычках для кого-то, называется верой. Его невозможно доказать. Ни один человек не способен воскресить другого человека из мертвых. Ну, разве что из клинической смерти, но ни в коем случае не из реальной смерти. Вера же есть осуществление ожидаемого. Именно это стоит ожидать. Именно это является результатом веры. Когда мы, не видя, не имея логического доказательства, не имея реального примера перед нашими глазами, верим в то, что воскресение возможно, и это осуществляется в нашей жизни. Не каким-то духовным мистическим способом, а реальностью, реальным фактом нашего воскресения для вечной жизни. Однако, что дальше? О чем говорит апостол Павел дальше? Вот что написано. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Так и мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Вы видите, о чем здесь сказано? Интересная логика. Точно так же, как мы когда-то говорили о четвертой заповеди, субботний день, святить субботний день, означает наше утверждение в вере о том, что Бог сотворил небо и землю. Точно так же и здесь. Апостол Павел говорит иными словами. Если мы принимаем воскресение из мертвых, веруя в Иисуса Христа, воскресшего из мертвых, как первенец этого события, то это символизируется крещением. Интересно, не правда ли? Это единственное, что мы можем продемонстрировать нашей вере. Через крещение, воскресение, мы верим в воскресение из мертвых. Для кого-то эта идея кажется еще более полным абсурдом. Естественно, говоря, например, о крещении в среде иудейской, ответ очевиден. Если еврей принимает крещение, по нему должны родители или близкие его прочитать кадиш за упокойную молитву. Какое крещение может быть идти речь? О чем говорить? Ну что ж, давайте посмотрим. Вы знаете, я согласен с этим утверждением именно в том контексте, в котором оно было сказано. К большому сожалению, крещение являлось самым страшной вещью, которой больше всего злоупотребляли в политических целях. Один из примеров, как осуществлялось крещение евреев, это известный факт. Евреи находились в христианских территориях, в специальных гетто. Туда их загоняли, там они жили. Ну, естественно, евреи выходили из гетто для того, чтобы иметь какой-то бизнес и осуществлять всевозможные связи и так далее. Но были и те, которые, выходя из гетто, искали определенных развлечений, в частности, публичные дома. Вот в таких случаях иезуиты, другие так называемые миссионеры отлавливали подобных людей и говорили: ты будешь работать на нас. Ты крестишься и будешь делать в своем гетто то, что мы тебе скажем. Такие люди приносили страшный вред. И по таким людям я бы, пожалуй, прочитал сам за упокойную молитву. Если крещение подается таким образом, то оно стоит за упокойную молитву. Однако, только лишь такая ситуация существует в иудейско-христианских взаимоотношениях? Или, может быть, подобная ситуация существовала и в самом христианском мире? Что было более чем 1000 лет назад на улице Крещатик? Когда князь Владимир сказал: кто не пойдет в Днепр креститься, тому отрубим голову. Не то же ли самое, когда все это делалось из политических соображений, когда все это делалось на государственном уровне? А что происходит сегодня? Когда человек идет к целителям сегодня, к гадателям, к чародеям, которые говорят: я добрый чародей, у меня добрая магия. И ко мне подходят люди и спрашивают: да что ты нам запрещаешь идти на исцеление болезни? Она же говорит, что добрая. Ну, конечно. Кто-то найдется такой, кто скажет: вы знаете, меня послал сатана, я вас всех сейчас убью. И для того, чтобы доказать, что они добрые в своих исцелениях, им говорят, они задают вопрос: вот ты болен и так далее, вот я тебя лечить буду только после того, как ты крестишься. Человек идет, ему что-то там прызгает на голову, ради исцеления. Мне кажется, подобные пути к крещению тоже достойны за упокойной молитвы. Не меньшей степени, нежели крещение евреев под давлением определенных политических обстоятельств. Но, дорогие, не об этом сегодня я хочу говорить. Не об этом крещении пишет Библия. Вот о каком. Крещение, символизирующем смерть и воскресение Иисуса. Крещение, которое символизирует нашу веру в вечную жизнь. Не в политику, не в религию, но в вечную жизнь. Кто-то спросит, ну как это может вообще быть? Допустим, для христианина еще ладно, но для еврея. Давайте посмотрим. Вот что пишет нам Евангелие. Написано, Иоанн также крестил в Еноне близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились. Речь идет об Иоанне Крестителе. Кто к нему приходил? Русские? Пожалуй, евреи. И думаешь, как это так? Евреи приходили креститься. Ну тут проблема одна. Проблема, связанная именно с вот этим вот словом. Дело в том, что слово «креститься» в русском языке очень часто путают со словом «рисовать крест» или «осенять себя крестным знамением». На самом же деле, если бы этот текст звучал на том языке, на котором говорили в Палестине, а это либо иврит, либо арамейский язык, они схожи были, то это бы звучало следующим образом. Многие приходили туда и совершали микву. Что такое миква, знает всякий иудей. В любой синагоге в подвале находится бассейн, в котором совершается омовением, полным погружением в воду. Ну, это можно было делать и в реке, в частности в Иордане, совершение подобного омовения. Считается ли это омовение только лишь ритуальным? Ни в коем случае нет. Дело в том, что да, бывали случаи, когда, и мы еще будем говорить, например, в четверг, на эту тему о ритуальных омовениях, бывали случаи, когда это омовение совершалось в ритуальных целях, но бывало, и конкретно это совершалось для всякого прозелита, который приходил в иудаизм. Любой сегодня человек, который захочет присоединиться к иудейской религии, родившись неевреем, может это сделать, совершив обрезание, а потом совершив микву. То, что называется и переведено на русский язык, как вернее, на греческий язык это переводится, этот глагол звучит как «баптидзо», а на русский он переводится как «креститься». Ну, этимология несколько весьма сложная. Некоторые говорят, что это погружаться в Христа. Ну, в общем, много коннотаций, но об этом слишком долгий разговор в любом случае. Иоанн там крестил, потому что было много воды. Это делалось полным погружением в воду. Вот, посмотрите. Сейчас я найду эти фотографии. Вот, пожалуйста. Это бассейн. И если человек придет, да, даже вот я недавно был в новоотстроенной Алматинской синагоге, этот бассейн выглядит точно так же. Человек заходит для полного погружения в воду. Именно поэтому иудеи, которых Иоанн тогда призывал к покаянию, без проблем совершали этот обряд. Потому что это была известная форма для обновления жизни, для покаяния. И поэтому этим люди спокойно делали, и никто по ним не пел заупокойные молитвы. Интересен тот факт, что даже сам Иисус совершал этот ритуал на Иордане с Иоанном Крестителем. И уж извините, Иисус не обращался ни в какую веру. В какую веру ему было обращаться? Но для чего он это делал? Давайте подумаем и вспомним прошлые лекции. На двух лекциях мы говорили с вами об Иисусе как о первосвященнике, который совершает служение в небесном святилище. И когда первосвященник, особенно совершавший Йом-Кипур, прежде чем он это мог совершать, он должен был омыться полностью. Вот поэтому, когда идет описание о том, что Иисус пришел к Иоанну, вот что сказано. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя. Ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус говорит: «Ты не понимаешь, что я хочу». Иисус сказал ему: «Оставь теперь, ибо нам надлежит исполнить всякую правду». У Иисуса была своя миссия. И поэтому он пришел на Иордан для того, чтобы совершить ритуал, известный под названием миква. Ритуал, связанный не только с ритуальной нечистотой, но связанный с новым этапом жизни. Давайте посмотрим еще один интересный текст, связанный с массовой миквой у евреев. Это было 50 дней спустя смерть Иисуса Христа. Тогда люди собрались на праздник, на иврите называемый Шавуот. И тогда мы знаем, когда пришел народ с разных диаспор, разговаривавший на разных языках, на апостолов сошел Дух Святой, и в течение считанных секунд они выучили эти языки и начали проповедовать на них. Петр, встав после этого, произнес вдохновенную проповедь, который тоже говорил о самом важном факте. Посмотрите, как Петр заканчивает эту проповедь. Вот что сказано в книге «Деяний апостолов», 2 глава, 24 стих. «Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем: видел я пред собою Господу всегда, он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, и даже плоть моя успокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде, не дашь святому твоему видеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим». В Вы видите, как много Иисус и Петр посвящал именно факту воскресения. И после того, как Петр рассказал о воскресении Иисуса, тогда они умилились сердцем, вы видите, и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья? Петр же сказал, покайтесь, да крестится из вас каждый во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Кто были эти люди там? Это были евреи, пришедшие на праздник Шавуот. Они скрестились, и никто не пел по ним упокойных молитв. Точно так же, как никто не пел в иудаизме упокойные молитвы по человеку, решившему стать из фарисея саддукеем. Это был его выбор. Это было его решение. Он никого не предавал, потому что тогда не было всей этой страшной политики и крови. И поэтому сегодня я говорю с вами не о политике, не о культурной принадлежности, не об историческом прошлом. Я говорю с вами о живой вере, ведущей к вечной жизни. Ибо вот что сказано. Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Вот о чем я хочу говорить с вами. Не о простом ритуале, который, может быть, с вами кто-то совершил в детстве. Или, может быть, вы это сделали, потому что шли по велению традиции или культуры, или другие какие-то мотивы. Я хочу говорить о том, что сейчас стоит вопрос не культуры, не традиции, не политики, но вопрос вечной жизни. Вечной жизни, которую невозможно получить, если не родиться от воды. Именно поэтому апостол сам Иисус в самых последних своих словах говорит: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел им». Вы видите, как интересно это построено. Идите, научите и уча. Научите. Вот что самое главное. Не запугайте. Не побуждайте какими-то мотивациями, основанными на чувствах, патриотизме. Но научите тому, что повелел сам Господь. Вот в этом суть крещения. Когда человек сначала учится, размышляет, думает, молится, видит, какие проблемы, ему открываются истины, записанные в Священном Писании. Он понимает, что нужно сначала, он понимает, что нужно для вечной жизни. И потом он совершает этот осознанный шаг. Заключает завет с Господом. Иисус сказал: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Он не желает, чтобы наше решение было слепо. Он не желает, чтобы мы двигались какими-то непонятными мотивами. Он желает, чтобы мы имели четкое представление о Его истине. Что же есть Его истина? В Евангелии от Иоанна записано. Иисус говорит сам о себе: «Я есть суть, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, кроме как через Меня». И именно поэтому мы говорили с вами о Нем, как о заместительной жертве. Он умер за наши грехи, и никто не может спасти сам себя для вечной жизни, кроме как Его смерти. Второй момент. То же самое в Евангелии от Иоанна записано: «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Священное Писание является истиной, которую необходимо познать. И поэтому и третий момент записан у псалмопевца Давида: «Закон Твой есть истина». Вот что значит получение истинной свободы. Вот что значит обретение мира с Богом. Вот что значит обретение исследования путем веры, а не религии. И когда человек понимает это, Священное Писание книги Деяний Апостолов обращается к нему и говорит: «Что ты медлишь? Встань, крестись, омой грехи твои, призвав имя Иисуса. Погрузись в воду, символизируя смерть Иисуса, и выйди из воды, символизируя воскресение к вечной жизни». Вот в чем смысл истинной веры. Веры, которая является осуществлением ожидаемой вечной жизни и уверенности в невидимом еще, но реальном воскресении из мертвых. И путь к этому начинается через воду, через рождение от воды, которым является наше публичное заверение в том, что мы верим в воскресение Иисуса Христа и воскресение из мертвых.